Радио «Спутник» продолжает задавать умные вопросы, получать умные ответы. Список вопросов сегодня будет исходить от Алексея Красильникова. Так, меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Ну и задавать я их буду доктору политических наук, адвокату Алексею Бенецкому. Алексей Эдуардович, вас приветствую.
Добрый вечер.
Вот достаточно нетривиальное и такое неожиданное продолжение получает трагедия, которая произошла на неделе ранее в Саратове, где вот очень резонансное убийство девочки привело вплоть до того, что высказывается инициатива, причем вплоть до того, чтобы это было утверждено на постоянной основе, на обязательной основе, чтобы были разработаны индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно. Более того, отклоняться от такого маршрута хотят запретить. По крайней мере, вот это заявление прозвучало, сейчас я правильно не скажу, от председателя комитета по образованию администрации города. Но вообще такая ситуация, как на ваш взгляд, выглядит? Не дай бог ученик шаг в сторону, шаг там еще куда, прыжок, попытка улететь, как шутили в свое время. Я понимаю, что проблема очень-очень серьезная, которой нужно привлекать внимание, нужно, нельзя отпускать от нее внимание, но вот эти вот индивидуальные маршруты и еще ответственность родителей, если вдруг ученик отклонился, это помощь, это какой-то выход?
У нас очень любят ссылаться уже многие годы, там лет 30, наверное, на опыт западных стран в разных областях нашей с вами жизни. Так вот, все знают эти желтые автобусы по фильмам «School Bus». Ведь это придумано было не сегодня, и не 10, и не 20 лет тому назад, а гораздо раньше. Вообще, цивилизованное общество, оно живет по принципам превентивных действий. Не дожидаясь, пока произойдет какая-то неприятность или трагедия, подобной саратовской, люди, сидящие, чиновники, сидящие на наших с вами налогах, они думают и разрабатывают механизмы, как сделать так, чтобы всем было удобно, комфортно и безопасно. Но эта инициатива, она такая акт отчаяния, на мой взгляд. Хотя она может быть трансформирована в разумные вещи. И вот школьные автобусы, которые бы развозили... Ну, тут нужна логистика, естественно. Вот нужно включить мозги для того, чтобы школы располагались таким образом. И ученики этих районов, они могли быть преимущественно поступить в эту школу. С тем, чтобы этот автобус, проезжая по микрорайону, собирал и отвозил в школу и из школы.
Ну, по большей части, если я правильно помню, вот эти автобусы, которые существуют в западных странах, в Соединенных Штатах, кто эти желтые автобусы в «Симпсонах», например, не видел, они больше, как сказать, для не то чтобы спальных районов, а вот как это сказать, ну, жилые комплексы, которые вынесены за пределы города. То есть, условно говоря, откуда, иначе как на автомобиле ты не доберешься, там пешком-то не дойти.
Ну, Америка, конечно, автомобильная страна, и там тротуаров во многих местах-то и нету. Но, тем не менее, все-таки у нас... Такое дикое количество всяких вот этих газелей там и всего прочего, приспособленных для перевозки пассажиров. Ну, Саратов-то не самый бедный город в нашей стране. Там много разных предприятий, и достаточно образованные люди живут, и университеты там достаточно известные были, во всяком случае. Люди должны придумать механизм, как обезопасить своих детей максимально. Конечно, на 100% исключить повторение, не дай бог, такой трагедии нельзя, но превентивно надо было думать об этом и раньше. Кроме того, я хочу вот заметить, что во многих местах у нас очень не любят слово «доносительство».
Ага.
А вот граждане, например, Западной Европы, Америки, они к этому относятся иначе. Не с точки зрения доноса, а с точки зрения превентивного сообщения о чем-нибудь, что их привлекло внимание, что является необычным. Вспомним задержание вот этого человека в Берлине, который совершил убийство, и которого сейчас пытаются привязать к нашим спецслужбам, весьма, так сказать, неудачно. Но его же задержали благодаря молодым людям, которые обратили внимание на человека, который выбрасывал пистолет в шпрее. Вот это еще одна вещь, которая в обществе должна... очень быстро нагнетаться, я именно это слово хочу употребить, и развиваться, что если вы живете в своем микрорайоне, вы должны знать своих соседей, вы должны видеть это...
А кому доносить? Как? 02, 03?
Ну, 112.
Ну, давайте будем честны, не работают.
Не, ну, это же одна проблема цепляется за другую. кто такой участковый? Человек, который полицейский живет на участке. Ведь как это было? И как, собственно, это и работает в других странах. Значит, этот человек известен, знаком, его мобильный, домашний номер телефона известен. А, как правило, у нас участковый или там, так сказать, отдел полиции находится за несколько километров от места, где люди могут нуждаться в его помощи мгновенной. Вот в чем проблема. Поэтому знак в виде глаза, который висит на въезде в очень многие американские города, и городки, и поселочки, означает, что люди, это то, что называется watch, мы видим, мы смотрим. Это превентивное предупреждение тем, кто приезжает. Вот этот вот господин, или товарищ, как его, так сказать, злодей вот этот, он же появился там не так давно.
Относительно незадолго до трагедии, да.
Естественно, он какие-то там гаражи снимал. Ведь в этих гаражах наверняка были люди, которые ходили.
Не снимал даже.
Ну, присваивал. Вот работа участкового, работа местных органов, просто люди, которые идут мимо. Ну, давайте так, значит... Если...
Увидел, написал смс-ку. Для этого действительно сейчас, казалось бы, есть все условия. Или приложения какие-то, или действительно сайт. Сейчас не нужно писать, звонить. Сейчас ты можешь сохранить максимальную анонимность. Алексей Эдуардович, очень правильный момент вы здесь вот этот поднимаете относительно того, что нужно действительно переучиваться.
Это
что рассказать о том, что происходит, перестало, должно перестать быть каким-то недостойным. Вот от этой, пусть и славной в какое-то время, это тоже есть что-то в этой традиции, что доносчик, ябеда, это не совсем хорошо. Если это сможет спасти жизнь, может предотвратить преступление, нужно на это обращать внимание. Я наших слушателей приглашу заочно в офлайн-дискуссию к нам на сайт radiosputnik.ru. Заходите, регистрируйтесь, пишите комментарии, спорьте друг с другом, только в рамках допустимого, наверное. А у нас в продолжение тоже истории, то, которая развивается. В 30 регионах проходят обыски по делу об отмывании денег в ФБК, фонд борьбы с коррупцией. Вот если обратиться к социальным сетям, к интернету, к сайтам, комментарии ровно противоположной направленности. С одной стороны, есть возмущение относительно того, мол, как это так, вот неужели во всем виноваты только ФБК и больше никто. С другой стороны, ну как это так, пусть объяснят, что за цели, что за деньги, потому что деньги вроде бы действительно поступали. Как относиться к этой информации и что это вот говорит о состоянии общества, наверное?
Ну, вообще деятельность господина Навального, равно как и многих других, ну, у профессионалов или просто у людей, способных к аналитике, вызывает целый ряд вопросов. Безусловно, то, что он делает, и тональность, которую он это делает, она весьма полезна в любом обществе, поскольку, в общем, никому не нравится, когда чиновники или кто-либо еще наживаются за наш с вами счет. И живут совсем не по тем средствам, которые могут задекларировать и так далее. С другой стороны, 20-я статья Конвенции о коррупции, она так у нас и не имплементирована в законодательное поле. Это контроль за расходами и объяснение, откуда взялись любые средства, которые превышают тот минимум или максимум, который гражданин, особенно чиновник, может заработать. Обыски, ну, деньги взялись, ну, наверное, да. Я думаю, что...
С иноагентами на бумаге надо бороться, борьба идет.
Ну, идет,
заграничное, да. Зарубежное финансирование.
Ну, послушайте, у нас значительное, если не сказать огромное число иностранных инвестиций, которые приходят из-за границы в российскую экономику, это те же самые российские деньги, которые раньше просто были выведены через офшоры и, так сказать, очищены от имени тех, кто их выводил, и введены обратно в Россию под видом иностранных инвестиций. Что ж тут скрывать-то? Это любой эксперт, экономист, коим я не являюсь, но он вам это очень подробно все расскажет, если это не примитивный достаточно механизм. Там была история, что, так сказать, господа из фонда Навального объясняли, что это была провокация, там какие-то деньги им перевели, частное пожертвование из Испании, что ли, и так далее. Ну, тоже возможно. Ну, конечно, очень много людей во власти, около власти, кормящихся от власти. Им очень не нравится деятельность Навального, как фактическая, которую он уже производит и рассказывает о том, что происходит, и На Ютьюбе можно посмотреть эти виллы, дворцы там и так далее, и без объяснения, откуда это все взялось. Ну и те, кто... Особенно это не нравится, наверное, тем, кто еще не попал под его, так сказать, дамоклов меч. Ну, вполне вероятно, что скинулись ребята, и вот превентивно решили задавить эту гидру, что бессмысленно, потому что эта борьба, она ведь начнется совершенно тогда мелкими группами, но в гораздо большем количестве, и контролировать ее будет гораздо сложнее. Я, например, предсказываю уже давно появление от таких, в общем, неприятных вещей, как Вера Засулич, когда люди будут решать вопросы, связанные с личным непониманием и личным обидой на власть таким способом революционным и неправильным с точки зрения закона, до поисков в лакшери-магазине госпожи Скрынник, например, живущей там, и потом, так сказать, использование майонеза или каких-нибудь там кетчупов. Все может происходить. Люди в конечном итоге, вот это новое поколение, которое выросло за последние 25-30 лет, оно гораздо менее терпимо, чем люди, которые выросли в советское время и привыкли считать, что все равны, но есть равнее.
Вот вы практически пересказали даже не сюжет фильма «Левиафан», который в свое время очень сильно прогремел, а событие, которое произошло в городе, в Мурманском городе Кировск, где это снималось, когда глава администрации был застрелен бизнесменом, который вот доведен, как тогда сообщали, до отчаяния, и пошел вершить самосуд, выступил в роли той самой Веры Засулич, посчитав, что пистолет решит...
Ну, так у нас таких случаев очень много. Красногорск
не так давно. Тогда очень прям громко было, еще с фильмом это совпало.
Ну да, ну и Петропавловск-Камчатский, и Сибирь, и Новосибирск. И это случаи, которые, естественно, администрация, руководители по внутренней политике, они пытаются, так сказать, нивелировать это все. Но вот, к сожалению, если не изменить в целом позицию правоохранительной системы, судебной системы, властной системы и менталитет чиновничества прежде всего. Очень хорошая статья недавно вышла вот в «Новой газете». Никитинский написал, Леонид. Вот «Левиафан мертв». Ну, так ведь это же ведь не просто так. Ведь ничего в мире просто так не происходит.
Так появился, да.
Да, когда я сам для себя, например, знаю, что когда ты очень обеспеченный живешь в каком-то таком устойчивом мире с пониманием, что будет завтра, послезавтра, у тебя складывается впечатление, что и послезавтра будет все так же. Но пережив определенные очень серьезные трудности, там, в 2005-2006 году, ты пересматриваешь свою позицию. Лучше бы я их пересмотрел раньше, чего, собственно, советую и всем нашим слушателям.
Алексей Эдуардович, частично связано вот с предыдущей темой еще одна. Формально она звучит, как появился первый штраф, первое наказание за, как сказать, проступок по закону о фейковых новостях, о распространении фейковых новостей. Попало под это информационное агентство «Момент истины» Андрея Караулова, публициста, который на Ютубе, на Ютуб-канале, соответственно, потом на сайте, разместил ролик с размышлениями о протестах в Москве, собственно говоря, которые вот были относительно недавно, и с которыми ФБК можно достаточно тесно связать. И вот там некоторые моменты были, как это сказать, сочтены подходящими, попадающими под действие этого самого закона. Уже есть информация, что решение суда будет обжаловано. Посмотрим, опять же, последим, чем все это завершится. Но вот первый пострадавший, первый наказанный, точнее, за этот закон.
Ну, в юридическом смысле это достаточно сложная тема. Ну, во-первых, мне не нравится понятие «фейковые», потому что «фейк» — это английское слово. Значит, новости, не соответствующие действительности, непроверенные достаточно средства массовой информации, как того требует все-таки закон. Но фигура самого Андрея Караулова, «Момент истины», это все-таки ведь такой тяжеловес в разоблачительной журналистике, так скажем. И вполне вероятно, что это некий такой наезд на него в том числе. Что это? Ну что, у нас мало подобных новостей разбрасывается по просторам интернета и в тех даже изданиях, которые являются зарегистрированными СМИ, достаточное количество разных глупостей пишут, и не глупостей, и провокационных вещей, и так далее. Но выбрали «Момент истины». Я это связываю с личностью Караулова.
Угу.
Я думаю, что это связано с тем, что он кому-то где-то в какой-то другой передаче или перешел дорогу, или наступил не на ту ногу. Ну, а в целом это...
Да. А не будет это, наоборот, ему дополнительной рекламой? Слушайте, он первый. Он первооштрафованный. Все равно, он первый. Многие сегодня наверняка пошли к нему на сайт. Кто-то посмотрел ролик, кто-то посмотрел в Ютубе.
Ну, безусловно, да.
Первооштрафованный.
Ну, как один из самых величайших политиков современности, господин Жириновский, он же в свое время сказал, что любая новость хороша, включая некролог.
Даже включая, да, он да. переработал известность.
Да. Поэтому, наверное, но мы же говорим, так сказать, о юридических последствиях и возможностях доказывания. Тут еще ведь вопрос такой, в суде, как это будет происходить? Нужны эксперты. Насколько я вот как журналист, я получил новость из какого-то источника, она может быть не проверена. Значит, надо лингвистически ее правильно обыграть так, чтобы она как бы и зазвучала, но вместе с тем не было бы утверждением, mm-hmm. что это именно так, тогда она перестает. Это вопрос профессионализма, и не более того. А то, что его оштрафовали, ну, если человек действительно пишет там какую-нибудь ахинею реальную, ну, так, конечно, надо его наказывать рублем. Ну, не
вот
в тюрьму же
сажать. Тоже очень правильный с точки зрения информирования момент. С одной стороны, вот человек, который воспроизводит новость, вот, например, я в этом плане восхищаюсь людьми, которые вот в оперативной работе формируют выпуски новостей и должны в блиц-режиме отличить, что достойно попадания в новости, что нет, где нужно проверить, где подождать, потому что очень многие сидят, выжидают вот подтверждение. А с другой стороны, это действительно размышление, аналитика, это то, что потом уже редактируется. И в этом смысле тоже нужно двойное, наверное, внимание уделять. Я наших слушателей приглашаю к нам в соцсети, там достаточно проверяемой информации, непроверяемой стараемся там не давать, но если что-то уж совсем откровенно выделяется, это туда тоже попадает, правда, с пометкой и про ссылки на непроверенные данные и про предположения. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, где это можно. Радио Спутник везде активно присутствует. Заходите, подключайтесь, участвуйте в дискуссиях. Еще одно убийство, точнее его последствия, хочу вам предложить в плане повода для обсуждений. И речь идет о той тоже резонансной ситуации из Красноярского края. Дело в том, что сначала пошло гулять по соцсетям видео, которое сняли, я даже не знаю, как сказать, обвиняемые, виновные, ну, рано про виновные, обвиняемые в убийстве. Сначала эти видео пошли гулять. Вот, соответственно, дальше это дело переходит уже в Следственный комитет. По крайней мере, Следственный комитет задержал двух подозреваемых. И вот тут самое хитрое начинается. Местные жители утверждают, что один из них сын депутата, там есть вот председатель Совета депутатов и бывший судьи, и возникают у очень многих сомнения у местных жителей, да и в общественности через социальные сети тоже, что родственные связи как-то могут повлиять на исход, на решение суда.
Сомнения у граждан, ну, во-первых, надо сказать, что это какая-то дикая совершенно история.
Я в детали не стал вдаваться, потому что там уж правда это...
Ну вот это селфи-любовь и выкладывание всего, чего попало в... Она... Я, конечно, понимаю, что наша страна развивается такими стремительными темпами, там 5G, 4G...
И 5G все... далековато, но неплохо.
Но, ну да, искусственный интеллект повсюду уже мы видим. Но вот у этих людей, видимо, действительно интеллект искусственный, потому что то, что они совершили, и как они это еще иллюминировали на публику, естественно, вызвало, ну, такую дикую ощущение, что звери какие-то броют вокруг. При этом еще у этих зверей родственники, которые воспроизвели этих зверей, они еще и при власти, да еще и при контактах серьезных. История с судьей Хахалевой. Историй таких много, когда в регионах особенно, это особенность российской, ну, наверное, не только российской, провинции. Но со времен советской власти в провинции было несколько таких ключевых фигур в губернских городах, поселках. Это прокурор, начальник милиции, первый секретарь, в данном нашем случае это там теперь мэр или председатель этого законодательного собрания. Это вот люди, которые как бы держат город. Это их город. И вот этот менталитет надо сломать раз и навсегда.
Возможно?
Конечно. Только это зависит от людей. Люди должны для себя понять, что они являются хозяевами города. все чиновники, вне зависимости от ранга, вне зависимости даже от их достижений, если они есть, это все равно обслуживающий персонал, потому что производят блага и материальные ценности не они, производят люди, угу, которые работают на заводах, на фабриках, которые водят троллейбусы, таксисты, это все врачи, учителя, это все люди, которые генерируют положительное. Считается, что чиновники такого уровня тоже должны генерировать положительное. Но, к сожалению, мы видим, что это далеко не всегда. Вот в этом случае, я думаю, что решение и Следственного комитета, и суда, оно должно иметь такие далеко идущие последствия. Потому что вот в советское время была такая форма, как частное определение. Суд в ходе уголовного рассмотрения выяснял факторы, способствовавшие преступлению. И когда выяснялось, что это есть конкретные лица, то направлял в соответствующее учреждение частное определение с целью воздействовать на этих лиц. Вот в данном случае, я думаю, что у Следственного комитета, у Федерального, у Бастрыкина и у суда есть все возможности для того, чтобы дать возможность людям в этом конкретном месте, в этом конкретном городе и поселке поверить в то, что правосудие все-таки возможно.
Алексей Эдуардович, а если вкратце, ну, возможно ли такая ситуация вообще, если не возникает вот интернет-активности, социально-сетевого хайпа? Ведь, ну, давайте будем честны, очень многие могут подумать, ну, вот сейчас как бы эти концы в воду, не поднимется эта история, и пройдет все спокойно. Если она раскручивается, если вот разыскивают ее журналисты, очень велика роль вот именно журналистов, очевидцев в этом смысле общественного контроля. Я даже не про ситуацию, когда какой-то идиот преступление свое в интернет сам загрузит. Я больше о таких моментах, которые вот зависят от третьей стороны.
Это мы к тому, кто... с чего мы начали. Активность граждан должна быть все-таки... Я понимаю, что есть девушки, так сказать, которые накачивают себе разные места и выкладывают их в интернет. Но большая часть людей все-таки у нас здравые и образованные.
Я сейчас вспоминаю аудиторию Инстаграма.
Но тогда хотелось бы... Я вот сам не пользуюсь Инстаграмом. Но я очень аккуратно пользуюсь Фейсбуком. Я пишу туда короткие сообщения, но, судя по откликам, люди очень хорошо, быстро понимают, даже когда это полузавуалировано, такой изоповым языком. Я делаю сознательно, я хочу посмотреть реакцию. И вижу, что большинство людей, которые у меня есть там в Фейсбуке, это люди, которые понимают двойные смыслы. Это меня радует.
Но, с другой стороны, это те люди, которые окружают вас. Это вот один, одно информационное пространство. Таких пространств очень и очень много.
Я верю как в провинцию, потому что, понимаете, они...
Алексей Эдуардович, давайте как раз про провинцию. Я вам накину очередной повод, давайте. И там порассуждаем, какие там хорошие люди. Известный рэпер Баста, я не слушаю рэп, но я прекрасно его знаю, купил футбольный клуб СКА Ростов. Клуб небольшой, из третьего по силе дивизиона. Родной город этого самого Басты. Оплатил его долги, будет помогать пацанам болеть за команду из своего родного города. Мне кажется, это прекрасно именно вот в плане поддержки провинциального какого-то духа, что ли, сообщения?
Но при любом раскладе, вне зависимости от того, чем руководствовался этот рэпер Баста, я его не знаю, никогда не слушал, и мне эта музыка, ну, не знаю почему, но вот она меня как-то не будоражит. Но, тем не менее, она нравится очень многому. И очень хорошо. Должно быть палитра, пусть расцветают все цветы. Но это человек, который заработал деньги и сделал хорошее дело. Вот я считаю, что он достоин...
Для своего, для домашнего футбола. Да. Вот это самое классное. Это просто очень красивая
тема. Да, он вернулся туда, откуда он вышел. Он, так сказать, полил те корни того дерева, на котором он произрос и дал плоды, в результате которых у него появились эти денежные средства, чтобы помочь ребятам играть в настоящий футбол или хоть как-то. Вот это очень правильно, потому что многие прокуроры, например, у нас, они забывают, или судьи, или еще кто-то.
Ну, здесь тоже, конечно, пиаром попахивает, но, тем не менее, вот если будет пиар вот такой, вот хотя бы с налетом искренности, мне кажется, это прекрасно.
А в чем... Слушайте, пиар...
Ничего плохого. Я вот о том и говорю. Да. Ничего плохого. Если он такой, это прекрасно.
Вообще, для человека, который выступает на публике, вне зависимости от того, чего он делает, пиар — это очень важная вещь. Если тебя не будут знать, ну так и не будет никакого басты, а будет ему полная баста, так сказать, имею в виду тавтологию. Поэтому здесь, нормально, хорошо.
Я здесь могу добавить только одно. Я болею за другую команду, за команду московскую, и в свое время именно СКА Ростов очень больно в 81-м году, еще до моего рождения, очень больно щелкнул эту московскую команду, обыграв их в финале Кубка СССР. И если в ближайшее время СКА Ростов снова поднимется хотя бы в Кубке вот до игр с высшим дивизионом, я прям поболею за эту команду, попереживаю. Алексей Бенецкий в студии «Радио Спутник». Разбираем некоторые из ключевых историй этого дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.